вопрос.
Вы слушаете «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена денежным отношениям в церкви, скажем прямо, пожертвованиям на храм. У нас в гостях священник Российской Православной Церкви, настоятель церкви во имя царя-мученика Николая на Головинском кладбище в Москве, отец Михаил Ардов, и пастор Христианской Пресвитерианской Церкви «Бытие» Павел Николаевский. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатно с обычного, не с мобильного телефона, как и сообщение на пейджер, бесплатно, к сожалению, опять, только для москвичей, просьба укладываться в минуту полторы. Итак, пожертвования на церковь. Разговор наш возник по двум поводам. Во-первых, невидимые миру слезы. На пейджер радиостанции всегда во время этой передачи сыплются бесконечные сообщения о том, что церковь, ну, как сказал бы Карлсон, деньги дерет, а корицу жалеет. Московская патриархия богатая, московская патриархия сытая, а при этом вот в больницы не ходят, молебнов не служат. И вообще очень плохо. Вопрос, конечно, не в московской патриархии, потому что в каждой стране, которая живет архаическими стереотипами, обычно есть какая-то государственная религия, она питается из казны, и проблемы в этом нету. Где казенное пропитание, там, естественно, и по-казенному относятся к делу. Но вопрос в другом. Возможно ли иная церковь? Возможно ли другое отношение к деньгам? Потому что вот это вот отношение, что... Есть государственная церковь, она живет за счет наших налогов, и пускай ее священники тогда нас обихаживают. Это ведь отношение, не будем сейчас говорить, как оно с точки зрения законодательства, но оно потребительское. Оно потребительское, потому что человек рассчитывает на то, что и здесь его выбор не важен. Он родился в России, он член одной единственной конфессии. А ведь в России есть, я уж не говорю о старообрядческих древних конфессиях, есть и протестанты, и мормоны, и иеговисты, и много православных конфессий, которые не находятся в союзе с Московской патриархией. И как они-то живут? Живут они плохо. В этой связи второй информационный повод. Потому что Российская Православная Церковь, центр которой находится в Суздале, волею судеб, в последние, я бы сказал, недели подвергается особенно активно, как это сейчас говорят, наездом по линии хозяйствующих субъектов. Разыгрывается традиционный совершенно сценарий. Вот что происходит и в чем, собственно, проблема и претензии к Российской Православной Церкви, об этом нам вот сейчас в прямом эфире по телефону из Суздаля я попрошу сказать несколько слов владыку епископа Борисовского Феодора. Феодор Гиниевский, епископ Российской Православной Церкви, заведующий...
Архиепископ, извините,
заведующий делами Синода Российской Православной Церкви. Прошу вас, владыка.
Значит, у нас в мае месяце была первая комиссия. Предлог был такой, что господину Полтавченко, это полномоченному представителю президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, написал господин Пожигайло, депутат Государственной Думы. Он написал то, что к нему обратились жители города Суздаля, обеспокоенные судьбой, что якобы переданные нашей церковной организации, в данном случае Российской Православной Церкви, Суздальской епархии, 17 храмов, и эти храмы разрушаются, они используются не по назначению, якобы по неназначению, в них не совершаются богослужения, не проводятся молитвенные и религиозные собрания и другие религиозные обряды. И господин Пожигайло очень этим обеспокоен, и поэтому просит уважаемого Георгия Сергеевича поручить провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении религиозными организациями Суздальское епархиальное управление Российской Православной Церкви и Российской Православной Автономной Церкви право пользования переданными им объектами культурного наследия, а также деятельности самой религиозной организации. Но уже проверка деятельности, это уже подразумевает вмешательство в религиозную жизнь. Действительно, в начале 90-х годов на волне перестройки, демократизации общества наша епархия получила эти памятники архитектуры, так называется официальным языком, потому что эти храмы разрушались, и тогда не государству, хотя на этих памятниках стояли надписи, что охраняются государством, памятник архитектуры, не Московской патриархии, наши храмы не нужны были. Но за 10 лет прошедших уже общество как бы повинуется лицом к церкви, и многие богатые люди считают своим долгом эти храмы, в общем, финансировать, поддерживать, то есть то, что вы сказали в вступительном вашем, так сказать, обращении данной передачи. Но вот по первому, как сказать, проверке, самая, эта проверка прошла вот здесь сравнительно благополучно, но причина была и вызвана наше беспокойство не тем, что они проверяют, пожалуйста, во-первых, не указано, что за жители, потому что все жители города Суздаля знают, что в Суздальской епархии все храмы действующие. Это, конечно, не значит, что в каждой церкви служится ежедневное богослужение, но храмы все действующие. Во всех храмах совершается богослужение. Есть ряд зимних храмов, где служба совершается зимою, есть ряд летних храмов, где совершается летом богослужение.
Владыка, можно я вас прерву?
Да, пожалуйста.
Скажите, насколько сейчас общинам этих храмов трудно их содержать? Хватает ли денег на ремонт и реставрацию?
Во всяком случае, самое, нам государство не помогло. Вот когда идет вопрос о проверке, мы обращались и господин Коскин, он был этим представителем по реставрации памятников. Нам ни одной копейки государство с 1990 года по 2006 год включительно нам не выделили ни одного гроша, так сказать. Все ремонты наши, которые мы осуществляли только на пожертвования верующих. То есть людям, которые даже хотели бы нам помочь, просто не рекомендуют вкладывать свои денежные ресурсы в наши религиозные организации. И в данном случае стоит вопрос. Мы стоим теперь таким образом, потому что памятники архитектуры требуют соответствующих этих самых вложений. Когда мы просим отремонтировать эти храмы, нам это самое отказывают по всевозможным причинам в разрешении на ремонт этих храмов. Но не в прямой такой, как сказать, в прямом обращении, а просто ставить такие условия, которые мы в нашем безденежье не можем пойти, потому что прежде чем отремонтировать храм, нужно найти акт технического состояния объекта культурного наследия, сделать перечень по составу запланированных на какой-то год работ, копии лицензий подрядовых организаций.
Понятно, Владыка, спасибо. Этот перечень, я подозреваю, довольно длинный и очень-очень дорогой. Спасибо вам большое за то, что вы вот задали такую тональность нашей передачи. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Вы слушаете Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная пожертвованиям на храм. У нас сейчас только что говорил архиепископ Федор Гениевский, Российская Православная Церковь с центром в Суздале. И ситуация хорошо знакома, я думаю, и нашим сегодняшним гостям. К нам подошел еще игумен Феофан, тоже из Российской Православной Церкви, потому что здесь люди, как раз не получающие пожертвований от государства. И я тогда позволю себе такой краткий блиц-опрос. Отец Михаил Ардов, в начале 90-х годов вашей церкви удалось купить бывший морг на Головинском кладбище, который теперь переоборудован в очень красивую, я бы сказал, церковь. Она содержится силами на деньги только прихожан, или вы вынуждены искать каких-то, как говорили в Древней Руси, ктиторов, строителей, в переводе с греческого,
благодетелей? Омерзительное слово «спонсоров». Вот. Должен вам сказать, что, к сожалению, еще церковь наша не приобрела такой вид, как бы вы сказали, и мы находимся в состоянии реконструкции. И, безусловно, денег наших прихожан нам не хватает.
Но... Отче, если можно, я вас сразу прерву. Потому что вот это вот безусловно. Сегодня с утра московское телевидение оповестило свет, что средняя зарплата москвича $1000, даже больше, 30 тысяч рублей. В три раза больше, чем по стране. Если у вас в приходе есть хотя бы 100 человек, это значит, да каждый по десятине, значит, у вас в месяц должно набираться примерно, много, $10 000, так?
Так, я хотел поговорить с этими статистиками. Вот. А кроме того, у нас ведь не только работающие москвичи, которые так много получают, но также и пенсионеры, которые, как мы знаем, получают совсем другие деньги. Это раз. Вот. А кроме того, вы понимаете, есть еще один момент очень удручающий. Это страшная цена на строительные материалы. Я думаю, что ни в одной стране мира таких цен на строительные материалы нет. Потому что, как я понимаю, в Москве строят, прости Господи, пускай меня Юрий Михайлович Лужков простит, на ворованные деньги, на деньги взяточников и так далее. Потому что иначе объяснить это невозможно. Но если два кирпича, не отделочных, не таких, которых стенка прямо, а вот под штукатурку, стоят как бутылка хорошего пива, то я уверен, что ни в одной стране мира, ни развитой, ни развитой, таких цен быть не может. Так вот, значит, нам помогают, мы все время заняты. И сейчас я вот занят, мое главное сейчас занятие, именно поиск каких-то людей, которые как-то нам помогают. Вот какие-то организации перечисляют. Но это уже просто такая... Вот. Но есть два действительно благодетеля, два состоятельных человека. У одного из них похоронена возле нашего храма жена, а у другого сын. Вот эти два человека, дай им Бог здоровья, вот они нам реально помогают, поэтому потихоньку наша стройка идет. Но вообще-то говоря, есть еще один момент. Как ни странно, при советской власти, вот, эти храмы, я очень не люблю советскую власть, положение церкви, ну, не будем это понятно. Но, тем не менее, действительно, эти стройматериалы строили копейки, и эти электричество, и все вот эти коммунальные услуги тоже стоили копейки. Сейчас это все выше, выше и выше, и как вот в том же Суздале содержать храмы, которые находятся на вот таком городском этом обслуживании, это я себе даже и не представляю, какие это суммы.
Спасибо, говорил отец Михаил Ардов. Пастор Павел Николаевский виноват. Да, отче, вы простите, что я вас так по-православному, это не из неуважения к евангельской заповеди, а, ну, рефлекс. Отче, у вас ведь, насколько я понимаю, другие проблемы, отдельного здания нету. Где проходит богослужение?
Вы знаете, как ни странно, отдельное здание появилось.
О, поздравляю. В Москве?
В Москве.
В собственности, в аренду?
В собственности, но в собственности у евангельской церкви, которую возглавляет пастор Ли.
Ага. Тогда и вам такой вопрос. Как удается? Все-таки, когда покупали храм в начале 90-х, это было резко дешевле, в десятки раз. Сегодня ваша община, сколько в ней человек примерно?
30.
Она может на свой счет скидывать с 10?
Конечно, нет. Конечно, нет.
А зарплату пастору 30 человек?
Да. Хотелось бы, чтобы около тысячи выходило бы, конечно. Как у москвичей, хотелось бы, понимаете? Но вот история приобретения этого здания появилась, как мы говорим, братская церковь. Она расположена в городе Сеуле. Большая, быстрорастущая церковь, которая ведет миссионерскую работу на всех континентах. Головная церковь, 6 тысяч прихожан, 120 сестринских церквей по Корее. И мне, ну, вы сами понимаете, откуда вышли эти деньги, иногда бывает просто обидно, что такая половинка маленькой страны Кореи, где нет ни нефти, ни газа, а есть люди, в сердце у которых Христос. И они помогают нам, богатой Москве, строить храмы. Значит, я и мои коллеги где-то не дорабатываем в этом плане.
Это смиренно сказано, прямо по-православному. Говорил Павел Николаевский. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые батюшки-гости. У меня вот такое предложение. Есть один храм, который строят где-то здесь, около Москвы. Я точно не знаю. Но вот слышал такую вещь. Они вкладывают в этот храм именные кирпичики. То есть на каждом кирпиче делают надпись, кто пожертвовал этот кирпич. И таким образом они почти что собрали кирпичей на полный храм.
Спасибо, вот. Сергей Львович. У нас подошел еще один гость, игумен Феофан, настоятель одного из храмов Российской Православной Церкви под Суздалем. Отче, где находится ваш храм?
Мой храм находится, это село Амуцкое, Суздальский район, буквально.
Храм какого века?
Храм 18 века.
О, закрывался?
Храм, конечно, был закрыт в 30-х годах.
Состояние?
Состояние до 90-х, середины 90-х годов, когда он был передан нашей Суздальской епархии, храм был практически весь разрушен.
Вы настоятель давно?
Я настоятель уже 2 года.
Село большое?
В селе проживает постоянно около 500 человек.
Прихожан из них?
Прихожан из них не очень много. Постоянно посещает наше богослужение человек... Ну, 40, может быть.
Средняя зарплата, как мы знаем, у них $300-400. Нам это сегодня статистика сообщила. Тогда скажите мне, вот как 40 человек со средней зарплатой в $400 могут восстановить и поддерживать в хорошем состоянии храм 18 века?
Конечно.
Поскольку они скидываются.
Ну, у нас сборы проходят исключительно 2 раза у нас по селу проходят сборы в престольный праздник, во второй престольный праздник с тарелкой. То есть мы собираем, освещаем дома и проходим по селу. Вот, и пожертвования прихожан составляют, ну, например, за последний сбор, который мы получили, где-то около 1,5, ну, немножко больше 1000 рублей.
Рублей. То есть,
да, 1500 рублей. Это, конечно, очень мало. Дело в том, что сейчас имеется тенденция сел, так сказать, вымирать, и поэтому большая часть постоянных жителей, можно сказать, переезжает в крупные города. Владимир, Суздаль, там, где есть работа, где есть школа. У нас даже школы нет. Вот поэтому имеется тенденция сокращения числа.
За счет чего тогда вы справляетесь с обязанностями настоятеля?
Дело в том, что храм был в черную отреставрирован на средства Суздальской епархии. То есть было проведено перекрытие полностью сводов, крыша восстановлена, внутренняя штукатурка выполнена.
То есть у вас, как у нашего протестантского гостя, братская церковь из Суздаля, а не из Сеула,
да.
Помогает вам?
Да, если можно так выразиться, конечно, митрополит Валентин и Суздальская епархия.
Материнская церковь.
Материнская, можно сказать, да. Суздальское епархиальное правление выделяет какие-то средства, небольшие, конечно, потому что у епархии самой нет средств на поддержание многочисленных суздальских жемчужин архитектуры. Вот. А мы имеем только текущие расходы, которые связаны вот с текущей церковной жизнью. То есть вот сейчас, например, у нас газификация храма проходит, опять перед нами стоит большая проблема. Например, чтобы подвести газ к храму, нам нужно всего-то 55 тысяч рублей. Вот, но для нас даже это проблема собрать эти деньги.
Спасибо, говорил игумен Феофан. У нас есть звонок из Москвы вашей единоверки, дорогой Павел. Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу, Елизавета Гавриловна.
Приветствую вас, мои дорогие гости. Я хочу, вот как раз о храмах идет сейчас речь. Храму много очень настроили, очень. Наверное, если ему народу не хватит их окупать. Но я хочу сказать, Иисус Христос шел с учениками своими и видел храм, весь в золоте. И сколько там драгоценностей у него вложили. Это не было, наверное, счету. И Христос сказал, видите ли этот храм? Придет время разрушиться, камня на камне не останется. А я храм воздвигнул 3 дня. Вот я хочу сказать, что вот какой полезный храм, который Христос воздвигнет 3 дня, или эти храмы, которые понастроили тысячи, миллионы, а толку мало.
Елизавета Гавриловна, можно вопрос? Вы сами ходите в какую-то общину?
Да, хожу.
Она собирается в квартире, в доме?
Нет, в церкви.
В церкви. То есть это вы ходите в какой-то храм?
Это в Маловузовский.
В Маловузовском. Да. Спасибо, Елизавета Гавриловна. И у нас сообщение на пейджер. Отец Михаил, прошу вас откомментировать. Юрий Николаевич пишет. Поскольку один из ваших священников в студии не любил советскую власть, но очень любит нынешнюю кремлевскую, которая издевается над народом похлеще, чем советская власть, то я и мои друзья отказываемся от православной церкви и думаем о присоединении к какой-то другой справедливой и честной, говорит отец Михаил Ардов.
Я не сказал, что я люблю нынешнюю власть. Нынешнюю власть я называю казнокрадократией. Но, как говорил мой старый приятель, ныне покойный поэт Иосиф Бродский, у меня есть такая строчка, что «ворюга мне милее, чем кровопийца». Вот. И в нашей стене не милее, а терпимее. Я к ним отношусь терпимее, чем к товарищу Сталину, который занимался геноцидом собственного народа. И погубил столько людей на каторге, в раскулачивании, на войне и так далее.
И я еще раз напомню, отец Михаил Ардов, священник не русской православной церкви Московского патриархата, а российской православной церкви. Так что не спешите отказываться и прямо вот от него. Это как раз та церковь, которая не живет за казенный счет. И у нас есть звонок из Москвы. Александр, прошу вас только кратко.
Алло, здрасте. Да. Я бы хотел вот несколько, так сказать, развенчать миф об особом богатстве Русской Православной Церкви. Я вот там...
Александр, давайте не будем развенчивать миф. Вы считаете, что это неправда. Вы ходите в какую-то православную церковь?
Да, конечно.
Сколько примерно процентов от зарплаты вы жертвуете на церковь?
Да по-разному, но, честно говоря, в зависимости от возможностей.
По вашим прикидкам, это больше 10% или меньше?
Ну, вот где-то в районе, да.
Как вы думаете, ваша церковь нуждается еще в деньгах из государственной казны, от частных жертвователей, богатых бизнесменов для поддержания здания?
Ну, довольно известно, что такие архаичные нации, как финны, англичане, немцы, в Германии, например, существует вообще церковный налог, они осуществляют поддержку своих государственных церквей.
Спасибо, Александр. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор о пожертвовании на церковь после краткой сводки новостей. И напоминаю, что сегодня в 7 вечера после новостей в программе «Время гостей» Виталий Портников будет член Совета Федерации, председатель Объединения украинцев России Василий Дума.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где бывший полковник ФСБ России находится в отделении интенсивной терапии. Литвиненко был отравлен 3 недели назад, по некоторым данным, радиоактивным талием. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Правоохранительные органы Чечни считают, что Сулейманов мог быть причастен к недавнему нападению в Шатойском районе, когда при обстреле из засады погибли 7 мордовских милиционеров. В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, тяжело раненого московским милиционером. До этого замоскворецкий суд отклонил требование Байбекова взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации. В шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером. На Сахалине и Курилах из-за циклона обесточены 11 населенных пунктов. Без электроэнергии, по данным МЧС, остались десятки тысяч человек. В Брюсселе на заседании Евросоюза сегодня вновь будет поднят вопрос о польском вето на переговоры по базовому соглашению с Россией. Накануне диалог с Польшей результатов не принес. В Грузии отмечают третью годовщину революции РОС. В ноябре 2003 года итоги парламентских выборов, которые оппозиция сочла сфальсифицированными, вызвали массовые протесты. Президент Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку. Были назначены досрочные выборы главы государства, на которых победил один из тогдашних лидеров оппозиции Михаил Саакашвили.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную пожертвованиям на храм. У нас в гостях священники Российской Православной Церкви, отец Михаил Ардов, игумен Феофан, пастор Христианской Пресвитерианской Церкви Бытие Павел Николаевский. И у нас же, к сожалению, не успевший в студию, но тем не менее на телефоне, настоятель церкви во имя святого Василия Великого, отец Аркадий Маковецкий, которого я попрошу ответить на вопрос. Вот у нас на пейджер человек по фамилии Каримов, может быть, сам Ислам Каримов, собственно, пишет. И вот он так ставит вопрос о пожертвованиях. Странно слышать от русского священника, имеется в виду отец Михаил Ардов, жалобу на дороговизну стройматериалов. Преподобный Сергий Радонежский и не только он стройматериалов не покупали, брали в руки топор и рубили себе храмы. Но можно и помучиться. Отец Аркадий, тогда вот я вам напомню, была такая статья владыки, святого владыки Луки Воина Сенецкого в 46-м году в журнале Московской Патриархии. Он писал, умолял собратьев архиереев: не берите храмы, а просто покупайте в деревню избу, ставьте над нею маковку с крестом, над обычной пятистенкой, и все. И, в общем, по одежке протягивайте ножки. Вот вы в своей деятельности, вы настоятель храма тоже под Владимиром, вот как бы вы оценили этот совет? Вот что лучше, что разумнее? Брать огромный храм, который когда-то строил помещик и из доходов с целого поместья его содержал, или, может быть, отказаться от такого величия и вот завести маленькую избу, но уж зато знать, что это в подъем и не будет приставать инспекции по охране памятников?
Ну, вы знаете, тут вопрос, конечно, этот очень интересный. Если храм нам уже передан 15 лет назад, мы не вправе, наверное, от него отказываться, и мы должны стараться его восстановить. Но в то же время я вот хочу сказать, как настоятель названного вами храма, что у нас за 15 лет мы ни копейки не получили никакой помощи ни от государства, ни от госцентра по реставрации памятников по Владимирской области. Вот. Все, что мы сделали с Божьей помощью, это на средства прихожан.
И вы считаете... Да, отче, прошу прощения, вы считаете это нормальным или как один из наших слушателей?
Ну, это, конечно, ненормально, но альтернативы никакой нету этой ситуации.
Скажите, если следующий президент России окажется прихожанином вашей церкви, дай бог, вы согласитесь принять от него пожертвование из госбюджета?
Вы знаете, тут надо рассматривать это не как пожертвование из госбюджета, а как целенаправленное финансирование восстановления памятников. Ведь эти храмы являются, кроме того, что это наши молитвенные здания, где мы молимся Богу, это же памятники архитектуры и истории. Поэтому в этом аспекте, наверное, можно от любого чиновника принять пожертвование, лишь бы эти деньги были не теми деньгами, о которых Спаситель говорил. Вернее, не Спаситель, а в Ветхом Завете. Деньги, полученные за блуд, не приноси в храм. Лишь бы эти деньги были чистыми.
Отче, тогда последний вопрос, извините, совсем личный и интимный. Хорошо, на восстановление храма из казны, поскольку храм – памятник культуры. На вашу зарплату хватает пожертвований прихожан?
Нет. Я работаю на светской работе и вынужден заниматься многими такими благородными, но делами, но которые совершенно священнику ни к чему тратить время. Лучше бы я это время, которое я трачу на эту работу, потратил на верующих, на духовную работу с ними.
А сколько верующих в вашей общине?
Ну, в нашей общине местных жителей человек 30-40. А у меня ездят и с Москвы, и с Ярославля люди, и с Урала, где я раньше служил. Поэтому тут какую-то статистику мы не наблюдаем четкую. И я думаю, что это само по себе число прихожан ни о чем еще не говорит.
Спасибо, отец Аркадий. Итак, напоминаю, наша передача сегодня посвящена пожертвованиям. И у нас в эфире сейчас по сотовому телефону был отец Аркадий Маковецкий из деревенского храма, храм святого Василия Великого в селе Борисовское под Владимиром. И мы опять возвращаемся к той же проблеме. Отец Михаил Ардов, с вашей точки зрения, насколько... ну, как бы сказать, вот нам обычно звонят люди, недовольные духовенством. А насколько вы, как духовенство, довольны прихожанами? Считаете ли вы, что ваши прихожане могли бы быть более, как бы это деликатно выразиться, чтобы не побили камнями, более щедрыми, благородными? Вы как, вот у протестантов обычно принято говорить о десятине. Вы когда-нибудь на эту тему проповедовали, призывали к десятине?
Нет. Нет, потому что у нас особый, конечно, приход, понимаете, это единственный приход в многомиллионной Москве, к нашей, относящийся к нашей церкви. И все, кто приходит к нам, они понимают, что они идут уже не в патриархию, а идут к нам. И они видят то, что, так сказать, что идет строительство, и мне не нужно их призывать. Эти женщины, как правило, в общем, так сказать, ну, есть состоятельные люди, которые приносят. Вот, ну, буквально вот вчера там я получаю конверт, там написано «на строительство», там 500 рублей, 1000 рублей. Вот, они сколько могут, они приносят. Мне не нужно их призывать, они сами все видят и все сознают.
Но вы были еще в 80-е годы настоятелем обычной деревенской церкви. Тогда, на ваш взгляд, ну, государственного финансирования, естественно, не было, были только бесконечные отчисления в фонд мира. На ваш взгляд, вот в тогдашней Московской патриархии, сегодня большинство русских храмов, насколько они волочат иждивенческое состояние, а насколько, простите, самоокупаются?
Вы знаете, это зависит от того места, от того, в каком месте расположен этот храм. Потому что городские приходы в те времена, городские приходы были часто очень достаточно состоятельными, могли делать все, что угодно, покупать и приличные зарплаты, и даже иногда и очень большие в сравнении с советскими зарплатами платили священникам. Но, правда, тогда со священников был налог вплоть до 70%. Это другая, так сказать, политика. Вот. Например, вот мой первый храм, который меня назначили в 80-м году в селе Горинском Даниловского района Ярославской области. Там стоит огромнейший храм, в которой когда-то там было чуть не 20 деревень, ну, плюс там были какие-то купцы и какой-то, видно, помещик. И, ну, понимаем, что в этих деревнях были дома, набитые детьми. Это же была, так сказать, совсем другая деревня, не вымирающая, как теперь. И там ясно, что все было довольно хорошо и довольно роскошно. А в мои времена мы там, ну вот, едва там чуть подлатать крышу, что-то подкрасить. И вообще, я думаю, что если бы этот храм стоял не в такой глуши, а в каком-нибудь городе, в таком состоянии, там, например, колокольня уже заваливалась, и была большая трещина, его просто архитекторы запретили бы вообще в это здание входить. И я думаю, что и сейчас его совершенно некому и не на что там содержать. И таких храмов в деревнях. При этом самое-то интересное, что ведь в Москве и в больших городах строились маленькие храмы. Почему? Потому что храмы-то были на каждом углу. Вот как в Москве. Здесь, здесь, здесь. И их относительно легко, конечно, ремонтировать. А в деревнях-то там на целую округу строился храм летний, огромный, высокий. Сзади там пристройка, два храма. Потому что там было вот эти, ну, чуть не 20 деревень, да плюс еще, значит, помещики и купцы. Вот, и сейчас вот это, я думаю, я уже, так сказать, патриархии уже довольно давно там не присутствую, но я думаю, что те, кто смотрят на сейчас на богатых настоятелей монастырей, богатых монастырей на вот Москве, думают, что ах, какие, как священники живут, они ездят на иностранных машинах, но это, так сказать, иллюзия, потому что большая часть храмов расположена именно в глубинке, именно в таких деревнях, где живут. Там только дачники летом появляются, а живут одни только старухи, доживают. Вот так, и там, конечно, содержать не на что, и перспектив у этих храмов никаких нет. А кроме того, у патриархии в 90-х годах была такая тоже политика, брать их как можно больше, а там уже что будет, что Бог даст.
Спасибо, говорил отец Михаил Ардов. У нас звонок из Московской области. Нина Павловна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я читала «Аргументы и факты», это в 2003 году, в 2004 году было опубликовано, что Центральная церковь московская пользуется сибнефтью. Разве этого недостаточно? нефть дали специально для восстановления храмов. Спасибо вам большое.
Спасибо, Нина Павловна. Но видите, мы опять должны тогда поставить вопрос. Нефть... государственное или частное. И опять же, у нас сегодня здесь люди, которые пытаются жить и вольно или невольно живут без государственных пособий. У нас разговор о пожертвованиях на храм со стороны частных лиц. Да, звонивший сегодня в студию один из слушателей, Андрей, говорил о том, что вот в Германии, в Англии и так далее. Но он забыл упомянуть маленькую деталь. Там это уходит, там это умирает. И в той же Англии ежегодно закрываются десятки церквей, потому что не на что их содержать. Их продают, в них делают пабы и так далее. Там нету такой политики. Национальное достояние, обязательно должна быть служба. Совсем нет. В Германии собираются отменять церковный налог. Значит, здесь, как и во многих других сферах, защитники государственной вертикали власти, светской и церковной, апеллируют ко вчерашнему западному дню. Ну, их, когда их на этом ловят, они говорят, а нам Запад не указ. У нас своя отдельная традиция. Значит, вопрос встает о том, человек перед Богом, отвечает он кошельком за свою веру или нет. Пастор Павел Николаевский, как бы вы оценили финансовое рвение своих прихожан, если только у протестантов есть такое выражение, прихожане? Или у вас говорят только братья и сестры?
И прихожане, и братья и сестры.
Они привыкли, что за них все корейцы платят, или как?
Вы знаете... Есть такие прихожане, которые привыкли, чтобы за них платили. Есть такие. Но большинство все-таки это люди уже в возрасте. Сами понимаете, к Богу они пришли непросто. Непросто. В зрелом возрасте. И они видят, им ничего не надо объяснять. Они видят, как живет пастор их. Пастор не ездит ни на Мерседесе, ни даже на Опеле. Хотя дома у нас машина есть, это девятка, которой 7 лет уже. Она была куплена на наши семейные, так сказать, деньги. Вот, живу я в той же самой квартире, где, по сути дела, родился. В этом плане, вы знаете, у меня, слава Богу, как протестанты говорят, кальвинисты. Бог меня знал еще. Когда я не знал Бога, Бог меня знал и вел по этой жизни. У него был свой план насчет меня. И этот план воплощается в жизнь. Я всегда чувствую его поддержку. Бывают трудные минуты. Бывают трудные минуты, когда не хватает
денег.
Не хватает денег, да. Но Господь подставляет все время свое плечо. Были моменты, когда нечем было платить за квартиру. Тем более, что вот, да, вот, цены же растут. И такие моменты бывали. Но сейчас, слава Богу, как-то все.
Ну, со среднемосковской зарплаты в тысячу долларов.
Тысячу долларов, знаете,
не
можно. Если можно, я только одну вещь скажу.
Нет, отец Михаил, это вы это самое. Сейчас мы вам процитируем пейджер, потому что он прямо лично к вам. Жители Головинки, смотрите, вам пишут, как... Днепровские казаки прямо. Жители Головинского района помнят, как 3 года назад Ардов депутат продал застройщикам и попал под следствие территорию для застройки. Подлог был изобличен. Это что, еврейско-православная норма? Покаялся ли он? Конец цитаты, отвечает отец Михаил Ардов, депутат.
Я действительно депутат районного собрания Головинский, но депутаты районного собрания не то что продать ничего не могут, как мы понимаем, по законам города Москвы, но и повлиять на застройку реально тоже не могут. Речь идет о том, что был некоторый скандал в Головинском районе, когда там, значит, решили перепланировать район, и жители местных домов, как водится, возмутились. Вот. И, значит, соответственно, ну, вроде как-то этот, там как-то договорились, и при этом занимаются, естественно, не депутаты, а управа, другая ветвь власти.
Вы под следствие попадали?
Нет, не попадал.
Понятно.
Не под следствие.
Понятно.
Я бы, если понимаете, я вам так, я бы ответил так этому Головинцу.
Если нет, бы... это не Головинец, тут миллион людей так, нет. Головинцы подписались.
Ну вот Головинцы, вот я бы этим Головинцам так, если бы я действительно мог что-нибудь продать в в таком роде, вот для застройки, то я бы так не бедствовал и не думал, на что мне строить мой храм.
Понятно. На какие деньги. А вы перевели деньги на Каймановы острова. А, у нас есть звонок из Московской области. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Добрый день.
Да-да.
Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые священники. Я сначала хочу по порядку. Вот мой прапрадед был, имел три георгиевских креста. Имел три георгиевских креста. И воевал за царя-батюшку. Но когда свершилась Великая Октябрьская революция, он и его товарищи с удовольствием перешли в Красную армию. И даже полные кавалеры, которые имели по четыре креста. Я хочу задать такой вопрос вам. Да, были перегибы. Не нужно было, конечно, церкви ломать. Это, но мне кажется, это было и дед мне, и бабушка рассказала, что это было самое настоящее вредительство. А вот это самое. Так. И вы говорите еще это самое, что вот советская власть была плохая, и товарищ Сталин был душегуб русского народа. Но это еще как сказать. У моего отца, его тоже, друзья, были фронтовики. Они что говорили? С Богом за товарища Сталина, за родину шли в атаку, да? И вот они за товарища Сталина глотку любому перегрызут. Он для них как бог все равно. И не вам судить о товарище Сталина.
Спасибо, Николай. Тут, видимо, недоразумение. В ходе нашей передачи товарищ Сталин еще ни разу не упоминался.
Нет, я упоминал.
Вы упомянули, да, товарища Сталина. Осторожнее, отец Михаил, а то это может плохо кончиться. Как историк даю справку. И как сын фронтовика, у которого был, который был полным кавалером Ордена Боевого Красного Знамени и так далее. Никто не шел в атаку с криками за Сталина. За Бога тоже, кстати, не шли в атаку. И в этом смысле не надо поддерживать ни коммунистическую ложь, ни православистскую ложь. Все было намного сложнее, проще, человечнее и кровавее. К сожалению, такова война. Что до вредительства, то, извините, мой дед Яков Васильевич Кротов, тоже полный георгиевский кавалер, председатель ЧК в городе Усть-Каменогорске в гражданскую войну, сам сносил церкви. Он не вредитель, он герой. Почти получил персональную пенсию. Так что здесь, как мы уже выясняли этот вопрос, советскую власть мы прощаем, но есть за что прощать. Значит, не надо делать вид, что прощать нечего. И у нас есть звонок из Москвы. Игорь Анатольевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Михаил Ардов. Это Игорь, вы должны меня помнить. Ну, а сила церкви, ведь она, наверное, в духе, а дух зависит от паствы, и на то, какой, как говорится, каков поп, таков приход, если у вас слабая паства, поэтому нет поддержки. Ну, давайте вспомним, что, допустим, ваш Антон, этот термокарьян, он что, это настоящий верующий, что ли, который вздумал стать великим человеком? Допустим, я от вас отшарахнулся, когда послушал, какую ахинею нес мне ваш этот Алексей, который этот дьякон-то, о том, что чеченцы должны бить, пусть чеченцы бьют наших в Чечне, и что...
Да, Игорь Анатольевич, давайте, если можно, вот я вам задам вопрос, потому что национальные вопросы чеченские мы вообще оставим. Вопрос такой, когда вы были прихожанином в храме, где настоятелем отец Михаил, сколько примерно вы жертвовали от зарплаты?
Вы знаете, я тогда вообще был безработным, и
спасибо.
Да, на самом деле мало.
Спасибо, Игорь Анатольевич. У нас есть еще звонок, Батрас из Владикавказа. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков, и ваши уважаемые гости. Обращаюсь к вам стоя. Ведь говорят, что Богу Богово, а Цесарю Цесарево. И как вы считаете, человек рождается с верой в Бога, или ему умные люди в процессе жизни помогают найти Бога?
Спасибо, Батрас, отвечает игумен Феофан.
Я думаю, что, конечно, умные люди помогают человеку найти Бога, и сам, в основном даже умные книги помогают часто найти человеку Бога, потому что человек сам Бога может найти. Мы знаем примеры житий древних святых, когда человек мог прийти к мысли, да, о том, что Господь есть. Но умные люди и умные книги, конечно, играют в этом большую роль.
Говорил игумен Феофан, я только дам опять же справку, что слово «ум» на греческом языке «нус» обозначает не столько интеллектуальные способности, сколько вот то, что скорее в русском языке называется разумом. Это соединение сердца, ума, чувств, доброты, красоты. То есть умный человек – это не тот, кто быстро решает математические задачи, а это тот человек, кто быстро понимает, где смысл, быстро просит Бога помочь в борьбе с грехом и дать своего духа. У нас есть звонок из Москвы, Елена Петровна. Добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Алло?
Да, да, слушаю
вот
вас.
Вот скажите, вот у меня интересует такой вопрос. Вот по переходам, огромное количество переходов в Москве, в метро, в Гормосте, они испещрены церковными лавками, которые набиты, знаете, вот, ну, не только иконами всяческими, утварью, там небольшое количество, они набиты буквально золотом. Ну, там, может быть, крестики, ну, там всяческие украшения. У них ведь огромные доходы. Я просто работала просто недалеко, вот, ну, рядом просто с этими товарищами.
И ваш вопрос.
И вот куда деваются вот эти деньги, которые извлекаются из этих лавков? Ведь они не облагаются ни налогами, у них нет кассы. И, насколько я знаю, они идут только владельцам этих лавочек. Причем они зачастую никакие не верующие особо, и даже почти не какие-то там фанатичные прихожане. Вот почему там такой бардак? Это можно сколько церквей доходом получить? Там можно храм за храмом в провинции восстанавливать.
Спасибо, Елена Петровна. Кто-нибудь из присутствующих знаком с практикой этих ларьков?
Я не знаю. Я считал, что вообще они принадлежат каким-то храмам или что-то. Даже я знаю, что где-то около храмов есть такие ларьки. Вот. Что же касается таких огромных доходов, то да, действительно, я знаю, что продают там золотые крестики, может быть, золотые цепочки, вот, но я не видел, чтобы стояла очередь на покупку золотых крестиков, золотых цепочек. Если там раз в 5 дней кто-то что-то такое купит, о безумных доходах говорить не приходится.
Иначе бы их было еще больше, говорил отец Михаил Ардов, и, зная нравы в государственной церкви, я думаю, что эти ларьки платят большую часть своих доходов именно государственной церкви, и эти деньги идут в том числе и на поддержание храмов. У нас звонок из Москвы. Александр Анатольевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я давно слушаю церковные передачи, и меня очень интересует финансовый вопрос. И вот сколько я не слушаю, все, дайте денег на помощь, на церкви. А вот вопрос такой, а почему сам Бог, именно сам Бог, не помогает церкви? Взял бы Ардову и лимон долларов бы перевел. И вот это наводит на размышления. Может быть, Бога нет?
Спасибо, Александр Анатольевич. Отвечает пастор Павел Николаевский.
Да.
Почему Бог ждете, когда вам корейцы дадут денег, а не ждете, когда Бог на сберкнижку переведет миллион?
Бог может все, он может и напечатать доллары, правда, не знаю, какого они будут качества.
Высшего, уверен.
Высшего, да, это конечно. Несомненно. Да. Тогда можно просто все вопросы решить, но Бог смотрит в сердце человека. И поэтому золотые храмы с золотыми куполами, которых в Москве очень много, они действительно требуют очень больших денег для содержания. Где-то на каком-то сайте или в вашей передаче я слышал, что содержание храма Христа Спасителя обходится бюджету Москвы в 100 миллионов рублей ежегодно. Похоже на то. Часть помещений там же и стоит на балансе мэрии, самой, мы тоже с вами это знаем.
Да, он патриархии не принадлежит, этот храм, он да. Какой-то фонд там есть.
Вот. Поэтому, значит, Бог разбирается, кому помогать, а кому и нет.
Говорит, говорил пастор Павел Николаевский, времени уже чуть мало, говорит отец Михаил Ардов.
Я только хочу сказать, что вот этому слушателю, который, чтобы мы требовали, так сказать, от Бога, чтобы он нам деньги переводил, у нас есть такое понятие «чрезмерное надеяние на Бога». Это есть такой тонкий грех, потому что на Бога надейся, но сам не плашай. Мы не можем, сложа ручки, ждать, что нам будет манна небесная и зеленые купюры падать прямо в руки.
Мы можем. Но должны ли?
Да.
Вспоминается известный анекдот про человека, который утонул, и его апостол Петр спрашивал, как же ты утонул? Говорит, ну как, я же верующий человек, я сижу на крыше дома, вода прибывает, подплывает лодка, я говорю, пошли отсюда, потому что меня Бог хранит. Ах, говорит апостол Петр, это ж мы тебе лодку посылали, а ты чего хотел, чтобы ангел с тобой прилетел? Так ты ангела недостоин. Так что в этом отношении ситуация сложная. Вопрос от Натальи Львовны на пейджер, попрошу ответить игумена Феофана. Проясните, священники получают зарплату из средств граждан или за служение в церквах получают зарплату от руководства церквей? Может, отчисления граждан входят в зарплату священникам? Нет никакой прозрачности в отношении расходования денег церквями, денег, получаемых от граждан. Отец Феофан, у вас, вот у вас и ваших прихожан есть вот такая вот прозрачность, и вы сами, ну, вы беззарплатный, но прозрачность есть? У прихожане нас, ее
да,
хотят?
Да, конечно, у нас полная прозрачность церковного бюджета, все прихожане знают, сколько они жертвуют и куда идут эти средства.
То есть... Они знают, сколько не хватает?
Да, конечно, все знают, но никто не может, так сказать, изыскать излишества для восполнения, так сказать, бюджета церковного.
Отец Михаил, на ваш взгляд, прозрачность для государственной церкви не характерна, это даже не буду спрашивать. Насколько она важна? Ведь жили святые без финансовых отчетов и ничего.
Этот вопрос очень сложный, и он решается по моему опыту патриархийному, на каждом приходе он решается по-особенному.
С духовной точки зрения, прошу пардона, вот если бы вы сейчас, вот в вашем храме, если бы не угроза наезда хозяйствующего объекта, вот вы бы, как в Америке, помещали бы финансовый отчет там в бюллетень приходской, на сайт и так далее?
Да, наверное, конечно.
Вы считаете это полезным или опасным?
Я не думаю, что это опасно. В нашей стране, безусловно. Я считаю, что это было бы сейчас неправильно в общей ситуации. Но, в принципе, конечно, к этому стремиться надо.
Отец игумен, ваши прихожане, вы им сами обеспечиваете прозрачность или они об этом просят?
Нет, они не просят. Я стараюсь сам на приходских собраниях ежегодно давать
финансовые отчеты. Это вы в них совесть так будируете?
Нет, почему же? Почему? Просто я просто показываю, отчасти можно сказать, да. Отчасти показываю, сколько денег поступило и сколько еще необходимо. Я хочу просто дополнить, Михаил Арда, до революции, до революционной церкви, как мы можем установить, было очень часто принято давать отчеты финансовые и благотворительные общества, и приходы, и так далее. И все это публиковалось в прессе, то есть все могли знать, куда тратятся деньги.
Спасибо, говорил игумен Феофан. Напоминаю, в нашей сегодняшней передаче речь шла о пожертвованиях. И, наверное, общий итог такой. Бог прозрачен для человека до невидимости. Бог так прозрачен, что он незаметен. Вот таким же должна быть денежная ситуация в церкви. Такой прозрачной, чтобы люди знали, кроме них никто не может и не должен платить. На дядю даже не надо надеяться, а надеяться надо на Бога. И вот надежда на Бога заключается в том, что на тебя могут надеяться твои единоверцы, твои священники, твоя церковь. Не быть иждивенцем, быть христианином. И сегодня в 2 часа дня после новостей будет повтор программы «Европейский час поверх барьеров», в котором пойдет речь об открытии в Фарраре филиала Эрмитажа. Иван Толстой расскажет о новой книге Сергея Фокина и о русском европейце Юрии Олеше. Смотрите, одесские евреи из Украины уже становятся...
Поляк.
Тысячу изменений. Поляк из Одессы, Украина, и он все-таки русский европеец. Вот это уже почти интернационал.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.